Глава вторая. Тонкости восточных церемоний. Сатору долго возиться не стал. Открыв багажник, достал сверток, развернул его, и я увидел, что в нем три меча. Один из них он тут же с большим удовольствием, что было видно по его движениям, прицепил к своему поясному ремню. Не знаю, на что он способен с мечом, но, скорее всего, на многое, раз так лихо управлялся с ножкой от стола вместо него в бою с монстрами. Еще один меч протянул дяде, как я понял, для Юрико. После чего японец сел за руль, дядя и Борис вернулись к пожарной машине. Дядя забрался в салон, а Борис ко мне, и я покатил к автостраде, убедившись в зеркальце заднего обзора, что Сатору поехал за нами. К счастью, тут никаких заторов не было, и мы быстро покатили по шоссе. «Все, больше без квадрокоптера никуда», — сказал я, когда мы отъехали от аэропорта на полкилометра. «Без него как без рук».
«Даже в туалет?» — усмехнулся севший рядом со мной Борис.
«А то», — ответил я. «Нам, похоже, повезло, что пятна вампы еще не успели добраться до аэропорта, раз все началось только с утра. Но теперь у них будет полно времени, чтобы вскоре оказаться в любом удобном для них населенном месте. Так что без разведки теперь долго по городу не походишь».
«Думаешь, смогут пробить асфальт и замаскироваться под него?» — серьезно спросил Борис.
«К сожалению, надо думать, что смогут», — ответил я. «Очень вряд ли нам подкинули такой вид монстров, сугубо, чтобы он мог только в лесу нас убивать. Раз скаты и горилоиды рванули в города, разумно ждать там же и пятна вампы». Когда развернулись к нашему лесу, слева стал отчетливо виден огромный черный столб дыма из аэропорта, который мы так вовремя покинули. И тут же что-то так громко рвануло, как бывает, когда в знатный ливень гром прогремит совсем рядом. Посмотрел на аэропорт, но там никаких новых грибов дыма не появилось. Зато в зеркальце заднего обзора увидел прямо за нами большой черный гриб в направлении Москвы. Не знаю, может, туда подтянули тяжелую артиллерию? Но что это за снаряд такой, если гриб от взрыва виден за несколько километров? В зеркальце увидел также, что за нами от Москвы едут три легковых машины. Несмотря на то, что пожарную машину я разогнал очень неплохо, за сотку, сразу видно мощный мотор, учитывая, что в ней наверняка было еще залито несколько тонн воды, что чувствовалось при поворотах, они нас быстро обогнали и стремительно умчались вперед. Гнали за 150. Ну да, теперь-то ГАИ опасаться нет необходимости. По виду во всех трех машинах были беженцы. Одежда в беспорядке, видно, что бросились к машине в чем попало. Один мужик за рулем вообще был по виду в пижаме. У водителей и пассажиров напряженные лица, все встревоженно шарят глазами по горизонту. Ну да, как мы с ребятами в лесу с нашими пакетами бензина в качестве оружия несколько дней назад. Как выжили вообще, блин. А через минуту навстречу нам выехала машина Бориса, которую он оставил сегодня на базе. Значит, вот он и Серега. За ней ехали еще две тачки. Чтобы не проехали мимо, я посигналил, привлекая внимание. Но и тогда Серега не сразу начал тормозить. Ясное дело, в пожарной машине он меня увидеть не рассчитывал. А учитывая, как я сейчас выгляжу, весь перемазанный в засохшей крови, я бы сам себя вряд ли сразу узнал, встреть на дороге в такой ситуации. Все же меня опознали. Мы взаимно сбросили скорость и вскоре притормозили рядышком. Три машины оказались набиты нашими друзьями и родственниками, включая бабушек и дедушек. Серега, как и говорил, вез их на прокачку в город, раз уж монстры из леса ушли.
«Ну и вид у тебя, чувак», — сказал Серега, пожимая мне руку. «Прям Брюс Уиллис из «Крепкого орешка». Всех плохих замочил».
«Кого не успел, те сбежали», —
— улыбнулся я в ответ.
«Тетя и дед твой двоюродный в порядке?»
— спросил Петька, тоже пожав мне руку. «Да, все ок. Тут мы еще японцев несколько прихватили. Дипломат с семьей, жена у него ранена. Везу на наш медкомплекс». Из салона спустились Борис и дядя. Серега оценил их, потрепанный внешний вид, присвистнув.
«Да, вот те и съездили встретить родственников в аэропорт».
«Не говори. Самая засада была, когда мы в зале ожидания без оружия встретились с группой горилоидов. Вот когда до оружия добрались, уже другое дело».
«Ладно, потом поговорим. Нужно раненую женщину быстрее отвезти на лечение», — сказал Борис.
«Да, верно», — согласился я. «На хозяйстве кто остался?»
«Тамара и Степан бдят на заборе с оружием», — ответил Серега. «Ладно, мы поедем».
«Постой, чуть не забыл. Японцы рассказали про новый вид монстров. Захватывают контроль над волей и идешь к ним на убой. Похоже на длинные палки, выедают мозги тем, кого заставили к ним подойти. Один способ уцелеть — резко повысить характеристику воли». Серега опять присвистнул, а Петька, что-то прикинув, задумчиво сказал.
«Блин, сколько же мы спустили этих зарядов на волю? Десятка-полтора так точно».
«Ага», — согласился я. «Так что меняйте срочно лоты, чтобы эту волю обратно прикупить». «Ну ладно, мы поехали. Дай только пару квадрокоптеров, что для нас вез. Поможем людям и поедем тоже потом на прокачку. Если сотовые сдохнут и не сможем вас найти, будем качаться отдельно». Попрощавшись, поехали дальше. Сатору все время нашего разговора терпеливо ждал в машине. Юрико тоже не выходила. Испытав чувство вины, что столько болтали на обочине, увеличил скорость. Получилось еще километров 10 прибавить. Пока доехали до поворота с шоссе в нашу глухомань, нас обогнало еще 2-3 машин с беженцами. А когда уже сворачивал, увидел, что на шоссе в сторону Москвы в километре из-за рощи выезжает колонна военной техники. Пока деревья на нашей проселочной дороге не заслонили обзор, увидел машин 5 точно. Все, как положено, в камуфляже, выглядят эффектно. Похоже, что не всех военных перекинули в Сибирь. Вот теперь часть из них едет в столицу сражаться с монстрами. Наверное, в той стране какая-то войсковая часть расположена. Или все же прокачали и успели вернуть обратно на днях. Интересно. Обычные ребята, понятия не имеющие, что творится, сидят сейчас в кузовах с калашами в руках. Или их уже прокачали в той же Сибири, и они сейчас сжимают в руках точно такое же оружие, как у нас. На нашей узенькой дороге пришлось сбросить скорость, но машина шла отлично. Я все больше приходил к мысли, что надо подумать о том, чтобы всем пересесть на такие же. Надо будет обсудить с нашими этим же вечером. Или раньше, если получится. Подъезжая к нашему особняку, просигналил, чтобы не напугать внезапным появлением Тамару со Степаном. Тетя Тамара раньше без очков в 3 шагах от себя ничего не видела. Но после лечения на медкомплексе пришельцев стекляшки отбросила в сторону и обрела почти орлиное зрение. Тем не менее, учитывая, что меня и Серега еле узнал, стоит предупредить их, чтобы не нервничали. А то еще шмальнут сдуру. На крепостной стене, возле которой стоял брошенный кран, который, когда мы уезжали в аэропорт, вовсю работал, стояли Петькины родители, настороженно направив в нашу сторону свои стволы. Все верно. Ни меня, ни сидевшего рядом Бориса сразу не узнали. И я в грязи, и Борис в окровавленной челме из намотанных неумело мной бинтов тоже выглядит явно не собой. Я открыл дверцу, высунулся и прокричал. «Не пугайтесь, это мы с Борисом, и во второй машине наш новый друг». Узнав голос, оба расплылись в улыбке и убрали оружие. Тамара поспешно спустилась во двор, и спустя полминуты створка ворот похожая больше на огромную сейфовую дверь, поехала в сторону. Мы заехали во двор и вышли из машины. Сатору въехал за нами.
«Да что это там с вами случилось?» — заохала встретившая нас первой Тамара.
«Главное, все здоровы», — ответил я. «Чуть позже все обсудим. В пожарной машине раненая женщина. Надо ее на медкомплекс отнести». Увидев подходившего к нам Сатору, представил их друг другу. «Это Сатору, муж пострадавшей женщины. Это Тамара». Затем мы забрались в пожарную машину. Ерико обрадованно подняла на меня глаза, но руки продолжала держать на грудной клетке своей матери.
«Приехали?»
«Да, пару минут, и начнем лечение». Мы с Сатору быстро подняли столешницу, а Борис и подошедший Степан помогли аккуратно вынести раненую из салона. «Ерико, Сатору, это Тамара и Степан, родители моего друга Петра». На ходу продолжил знакомить всех я. До медкомплекса добрались быстро. Вот и оправдалось решение поставить его в столовую прямо у входа. Лечить людей удобно. «Сатору, Ерико, пациента нужно полностью раздеть, прежде чем помещать в аппарат. Тамара поможет вам это сделать, а мы с Борисом и Степаном пока отойдем», — сказал я, когда мы опустили столешницу около медкомплекса. Время, пока больную раздевали и загружали в медкомплекс, мы с Борисом зря не теряли. Направились к холодильникам, с утра поели мало, да еще этот стресс от игр в догонялки с монстрами. «А куда рабочие подевались?» — спросил я Степана, доставая из целлофанового пакета стопку сооруженных кем-то бутербродов с сыром. «Да я утром как раз гулял, смотрел, как стройка идет, и вдруг начались звонки по мобильному рабочих. Они, не прощаясь, сели по своим легковым машинам и уехали сразу. Мне Серега только после твоего звонка объяснил, что у монстров началась новая фаза. Атака на населенные пункты. Видимо, родственники или друзья наших рабочих и вызвонили. Кран бросили. Бетоновоз и одну из машин, нагруженную бетонными плитами. Бутовка осталась».
«Все, значит, не успели сделать?»
— спросил Борис.
«Какое там?» — махнул рукой Степан. «Вместо 3,5 планируемых метров высоты чуть за 3 перевалили. Жалко, часов 5 не хватило».
«Ладно, 3 метра так 3 метра», — сказал я. «Надо будет только кран отогнать подальше, чтобы по нему никто к нам не залез. А то стрела висит как раз над забором. Какой-нибудь горилоид запросто залезет по кабине и окажется у нас внутри. Оно нам надо?»
«Сейчас займусь. Мысль правильная. Хоть бы только они ключи в замке зажигания оставили», — сказал Степан и направился к крану.
«Что дальше делаем?» — спросил меня Борис.
«Надо тебя тоже подлечить в медкомплексе после японки. Затем, наверное, вернемся в аэропорт. Поможем им забрать тело их бойца. Заодно и прокачаемся, куда без этого. Так пойдет?» Борис кивнул. Дальше мы молча жевали, наблюдая, как Степан, найдя ключ, отгоняет кран подальше от забора. Вернувшись, тот показал связку ключей и сказал: «Ложу в прихожей. Никогда не знаешь, когда понадобится кран».
В воздухе бухнуло, как будто где-то далеко что-то сильно рвануло.
Инстинктивно оглянулся, но никаких столбов дыма или грибов от взрыва в нашей глуши видно не было.
«Теперь, наверное, долго будет так», — сказал задумчиво Борис. «Похоже, армия борется с монстрами. Хоть бы лес не подпалили. Здорово, что мы деревья выкорчевали на 50 метров вокруг нового забора. Даже если подожгут, с таким свободным пространством вокруг и за этой стеной спокойно пожар переживем».
«Тьфу-тьфу-тьфу»,
— сплюнул я. «По мне вполне достаточно Армагеддона. Лес я люблю, не хотелось бы жить на пожарище». Из двери вышла Тамара и позвала нас.
«Все, мужики, пациентку вылечили и одели. Борис, твоя очередь лезть в аппарат.
Мы прошли в столовую. Прямо на входе между обрадованными Сатору и Юрико сидела вылеченная нашим аппаратом женщина и с совершенно ошарашенным видом слушала, что они ей говорят. Очень похожа на Юрико, но скулы побольше. А так и не скажешь, что мать, морщин практически нет. А глаза такие же огромные. Впрочем, это может быть и от шока. Судя по ее виду, она, в отличие от мужа и дочери, которые сидели с пристегнутыми мечами так уютно, как будто родились с ними, ничего о происходящем не знала и была ошарашена, что попала в Армагеддон. Ясно, что ей теперь очень нелегко все осознать. Но больше всего меня напрягало то, что я успел позабыть ее имя. Блин, имена-то непростые. Я все про себя твердил имя девушки и ее отца, а ее имя и подзабыл. С ней-то не надо было общаться, она без сознания на столешнице лежала всю дорогу. Тамара подвела Бориса к аппарату и громко сказала: «Прошу всех на выход из помещения. Тут очередь следующего пациента». Дочь и отец беспрекословно поднялись, сказали что-то женщине, поднялась и она. А я обрадовался. Вполне возможно, что мать Юрико и не говорит по-русски. Мне тогда с ней и поговорить не выйдет. Не страшно, что имя забыл. Все вместе мы вышли из столовой в коридор. «Семен Доси, я хотел еще раз поблагодарить и вас, и ваших друзей. Вы совершенно бескорыстно помогли нам, и я чувствую себя в глубоком долгу». Церемонно поклонился мне Сатору. Я автоматически ответил тем же. «Давайте пройдем к нашей машине, я хотел бы вручить вам небольшой сувенир. Он ни в коей мере не будет достойной компенсации вашей помощи, просто станет знаком нашей признательности».
«Да нет, не надо сувениров», — взмахнул я рукой. «Я хотел уточнить, может быть, вам тоже стоит пройти лечение в медкомплексе? Вы, конечно, выглядите неплохо, но вряд ли ваше здоровье такое же, как в молодости».
«Еще раз спасибо, Семен Доси», — вежливо сказал японец. «Но наш сенсей тоже взял навык лечения и недавно в связи с ранением полностью меня пролечил. Потратил много часов, но сказал, что я теперь почти как новенький. Да и регенерацию мне разогнали почти до максимума. Все же пройдем к машине. Небольшой подарок — это минимум, чтобы я не чувствовал себя так неловко за оказанную помощь».
Я пожал плечами и пошел вместе с японцами к их машине. Степан деликатно остался на месте. Краем глаза я заметил, что сверху спускается тетя с дедом. Видимо, заселила его в один из номеров и теперь тоже поведет в медкомплекс на лечение. Сразу после Бориса. Мы подошли к машине японца, и он, открыв салон, вынул и протянул мне рукояткой вперед еще один меч, очень похожий на тот, что были у них самих.
«Вот, это вам. Эта катана принадлежала нашему погибшему товарищу Виктору. Он был прекрасным бойцом и другом, и я прошу принять теперь этот меч вас, чтобы он напоминал вам о нашей встрече».
Теперь уже я стоял с ошарашенным видом. Ясно было одно — отказываться нельзя. На Востоке от таких подарков нельзя отказаться, не оскорбив того, кто его преподносит. Это я точно где-то читал или видел по телеку. Что-то всплыло в голове про то, что меч нужно вроде брать двумя руками. И нельзя тут же выхватывать клинок из ножен и радостно махать им в воздухе, как будто проголодался и только что нашел, чем быстренько нарезать колбасы. Как-то так вроде. Протянув руки, я осторожно взял меч и прочитал описание.
«Ядовитая игла. Самозатачивающийся меч. Любительский уровень. Каждый пятый удар по врагу наносит дополнительный ущерб ядом».
Меч выглядел просто офигительно. Ножны цвета слоновой кости без единой царапины, как будто до меня им никогда не пользовались. Рукоять в виде змеиной головы. Осторожно потянул клинок из ножен. Солнце блеснуло на лезвие, которое было самим совершенством. Идеальная полировка. Видно было, что заточено так, что пальцем его лучше не касаться. Я, как и любой нормальный мужик, обожаю холодное оружие. Другое дело, что владеть им совершенно не умею. Если не считать, конечно, детский опыт с размахиванием деревянными палками. В любом случае, Серега и Петька обзавидуются, когда увидят у меня меч от системы. И какой меч!
Это великолепный подарок Сатору,
ответил я, и даже голос у меня немного сел от волнения. Но честно хочу сказать, что велик шанс, что я сам им случайно зарежусь. Я мечом сроду владеть не обучался. Вы точно уверены, что такой невероятный меч можно дарить человеку, который не знает, как с ним обращаться? Юрико впервые за наше короткое знакомство ослепительно улыбнулась в ответ на мои слова, и мое сердце ухнуло куда-то в пятки. Блин, такая девчонка, что я реально плыву при виде ее.
Честность только украшает настоящего воина, немного напыщенно ответил Сатору. Для владельца такого меча прежде всего важно стремление постигать новое. А первые уроки владения мечом вы можете взять у нашего сенсея.
«Да, мы вам всегда будем рады», — сказала Ерико и снова улыбнулась. «Приезжайте к нам в гости».
«Да я с удовольствием, хотя время такое, что не знаешь, как оно получится». Ответил я витиевато и мысленно поморщился. «Дурак! Такая девчонка в гости приглашает, а я несу какую-то уклончивую хрень!» Сатору тем временем снова полез в машину и теперь достал уже оттуда карту автомобильных дорог Москвы и Московской области.
«Вот, посмотрите. Если ехать вот по этой дороге, а потом через полкилометра свернуть на проселок, то там и стоит наш дом. Мы, конечно... не так хорошо подготовились, как вы, но забор тоже имеется, и дом большой.
«Собственно, хотел уточнить ваши планы», — торопливо сказал я, видя по всем признакам, что гости собираются уезжать. «Вы говорили, что планируете забирать тело вашего друга из аэропорта. Мы аэропорт неплохо изучили, так что я с друзьями готов помочь».